Мы продолжаем наш урок из студии. Мы находимся тут в студии, потому что все товарищи сейчас находятся на уборочных работах перед Песохом. У нас вопрос от одного из товарищей, который как раз на уборке представляет группу товарищей. Почему из года в год становится все тяжелее делать эту пасхальную уборку? Каждое движение пошевелить пальцем тяжело изнутри, хотя мы работаем. Почему?
Да, из года в год, насколько мы продвигаемся в духовное, то все материальные действия представляются нам безвкусными, бессмысленными. И действительно, так это логичным образом, да, потому что духовное — это силы, намерения. И это не относится к действиям руками, ногами. И то, что я выражаю своим ртом, тоже, даже то, что я думаю, потому что духовное — это нечто более глубокое, чем то, что я думаю. Это даже не то, что у меня там проносится в голове, а мои внутренние свойства, качества, которые привожу к исправлению с помощью высшего света. Когда высший свет действует на них, он там, внутри, воздействует на мои силы, которые вообще не относятся к этому материальному силу, к этому материальному телу, он там их исправляет. Поэтому для чего мы тут делаем уборку, готовим себя, или там какие-то праздники, или еще что-то? Что это за такой культ? Вот у нас был Пурим, мы там переодевались, пели, плясали, радовались, ели, пили. И еще, что это за такой духовный праздник, в котором тот, кто больше напьется, он более славен. Но так это, потому что у каждого духовного состояния есть отображение в нашем мире. Это отображение не очень понятно, но оно есть. Поскольку есть два мира, и высший свет, когда он проходит он проходит через высший свет, и через высший мир, и потом проявляется в этом мире. И вот эта вот линия света, все свойства высшего мира соответствуют действиям нашего мира. Мы делаем эти действия, и с помощью этого мы выполняем то, что мы можем, и надеемся выполнить это в духовном мире. Скажем, мы не используем хамец, то есть у нас нет... Мы не используем желание получения ради получения. До выхода из Египта мы использовали, жили в нем. После того, как мы выходим из Египта, мы можем использовать желание получения уже с намерением ради отдачи. То есть это пусть будет хамец, но квасной, но мы его используем ради отдачи. А на выходе мы не можем, не используем. Поэтому мы должны отделиться от него, от этого использования. И поэтому такой праздник. Поэтому мы это делаем как символы. Но кроме этих символов, нам надо понять, что это не обычаи, как у различных народов, религий. Это результат законов духовного мира. Поскольку Израиль — это не народ, не нация, это группа, которая отделилась когда-то от человечества в Древнем Вавилоне и решила, что она хочет обрести свойства отдачи с помощью Авраама, который собрал свою группу из всех тех народов, которые тогда были в Вавилоне, когда все человечество находилось там. И поэтому мы видели во всех этих обычаях, во всех этих праздниках, все законы, во всех этих законах мы видим отображение законов духовного мира.
Человек тогда пробуждается сопротивление, как он тогда должен вести?
То, что пробуждается в человеке сопротивление обычаям, праздникам, всяким таким вещам, то нет выхода. Ну, как обычно, как в объединении. У нас есть сопротивление. Нам нужно преодолеть и объединиться. Так и тут. Ты можешь чуть меньше, скажем так, не быть настолько предан, как когда-то был... Чуть меньше вкладывать в уборку. В конечном счете, тут дело не в нем, это только символ. Но не давать себе свободу проявлять слабость в объединении. Там самое главное, там самая главная борьба. Даже пусть тяжело. Но наши товарищи, которые находятся там на уборке, я надеюсь, что у вас будет сила продолжить и закончить ее, поскольку действительно закон, праздник уже вот-вот придет.
Мы сейчас почитаем статью «Два усилия Рабаша», пасхальная брошюра, 273. Порядок работы человека в Торе и заповедях, когда он хочет делать что-то ради небес, он должен бороться и побеждать злое начало. То есть быть как природа человека, прилагать усилия, когда будет польза ради себя, когда он видит, что он не выходит, что из этой работы ничего не выходит ради себя, он не способен на эту работу и приходит с претензиями и спрашивает, что это за работа у вас? То есть какой выигрыш у меня будет от того, что он прилагает усилия. Когда человек преодолевает его и утверждает, что он хочет работать против природы, то есть отдавать Творцу, тогда злое начало приходит с другой претензией и выступает с утверждениями грешника фараона, что это за творец, голос которого мне надо слушать. Можно работать ради ближнего только в том месте, где мне известно, что ближний принимает это усилие. Тогда как, если у него есть два усилия, первое, что он должен преодолеть, чтобы идти против природы и работать не ради себя, а ради ближнего, то есть ради небес. Второе, что нужно верить, чтобы Творец, что Творец принимает его усилия. И эти два вопроса, они являются главными в утверждении грешника. Остальные вопросы, которые возникают у человека, это только порождение от этих двух вопросов. Для того, чтобы преодолеть эти два вопроса, нужна только сила веры. То есть это означает высшее знание. То есть нужно отвечать грешнику, что в отношении разума есть место того, что он спрашивает, но выше разума, что означает в свойстве веры, когда он верит в слова мудрецов, что только этот путь ради небес. То есть, когда человек прилагает всю свою энергию, все свои усилия ради небес, в этом вся его цель. То есть, ради этого создан весь мир. Как сказали мудрецы, весь мир создан только для этого. То есть, чтобы бояться небес. Поэтому, когда он отвечает грешнику, что он идет выше знания, что он против разума, разум уже не может задавать никакой вопрос, потому что все вопросы находятся внутри разума. Тогда как выше разума нет места для вопросов. Поэтому, когда грешник задает вопросы, ему говорят, что сейчас пришло время, когда я могу выполнять свою работу в вере. То есть в том, что ты задаешь какой-то вопрос, а я отвечаю тебе, что я иду путем веры. И не даю тебе ответ в рамках разума. Это признак того, чтобы ты знал, что моя работа в вере выше разума. Получается, что ты сейчас заставил меня исполнить заповедь в том, что только сейчас передо мной раскрывается перед всеми, что путь Творца — это только вера. И отсюда нужно объяснить слова мудрецов. Мастер изготавливает стрелу, которая убивает его самого. Имеется в виду та стрела, которую он хочет убить человека, то есть вопрос, который задает грешник, этим он и убивается. То есть самим этим вопросом он убивает грешника. Это означает, что в самом вопросе он отвечает на этот вопрос и убивает его. То есть благодаря тому вопросу, который он задает, он принимает на себя заповедь веры выше знания, и этим убивает этого грешника. То есть он не хочет дать ему возможность исполнить заповедь.
Мы видим на нашем пути очень много помех. И это действительно интересно, что каждый раз меня спрашивают, и насколько я стараюсь объяснить, все-таки мне не удается. Меня все равно не понимают. Сейчас я встретился с моим товарищем, которого я не видел с 90-х годов. Сколько прошло? 28 лет. Последний раз я его видел, когда скончался Рабаш. И он стал специалистом в какой-то особой такой методике. И стал в этом большой, известный. И он объясняет. Ну, я встречался с разными такими методиками, которые когда-то мы изучали у Рабаша. И иногда я встречаю людей, которые просто оставили нас и не ушли в какую-то иную методику, а просто живут какими-то другими формами жизни. Пришли, сблизились с религией или просто живут семейной жизнью. Но то, что все спрашивают, и давайте мы тоже спросим, почему именно наша методика настолько тяжелая, почему наша методика разрушает человека, разрушает семьи, наша методика вытаскивает из человека все жизненные силы, он находится в отчаянии, в безысходности. Тысячи человек входят, и по крайней мере 90% из них возвращаются обратно. В какой методике это происходит? Люди сердятся на нас, оставляют на нас, и у них остается раздражение, они не согласны с нами. И вокруг нашей группы все время группа находится в ссоре, в разногласиях. И это действительно те разногласия, о которых мы говорим здесь. Это спор между злым и добрым началом. Это то, что произошло в Египте. Мы единственные, которые находимся в борьбе со своей природой. И поэтому тяжело. И поэтому мы недовольны, потому что мы все еще находимся в нашем эго, и наша учеба притягивает свет, возвращающий к источнику, и этот свет нас толкает вперед, чтобы мы поднялись над нашей природой, и тогда мы находимся между двумя противоположными силами, и мы между ними посередине чувствуем, что просто это нас хочет разорвать на клочья. Я их понимаю, я понимаю тех, которые оставляют нас. И я понимаю тех, которые оставляют нас и ненавидят нас, не любят нас, потому что они видят, что происходит здесь что-то не в порядке. Смотри, какие у них есть силы противоположные, насколько они находятся в ссоре друг с другом, насколько они не могут справиться друг с другом. Это естественно. И так это должно быть в группе, которая находится под воздействием двух сил. Одна сила эгоистическая, которая есть в этом мире, которая есть во всех методиках, кроме методики Каббалы. Там нет сопротивления, там нет внутренних ссор ни в человеке, ни между людьми, ни в группе. Все хорошо. У нас ежесекундно, в любом месте, есть ссора, есть сопротивление, две противоположные силы, добрая сила и злая сила, которые сталкиваются в человеке, сталкиваются в группе. И тогда мы все время находимся в таком неспокойствии. И нам тяжело вспомнить, осознавать, что мы находимся под воздействием двух сил. И поэтому люди забывают это, они думают, ну что, я нахожусь здесь, я нахожусь под давлением, я нахожусь в напряжении, я хочу прийти к высшему силу, к любви, к чему-то хорошему. Где любовь? Нет любви, есть ссоры. Как мы сейчас читали, что есть споры и ссоры. Как мы видим в течение 40 лет в пустыне, еще подождите, мы еще туда дойдем. Тора рассказывает нам о таких вещах, которые происходят в группе Моше, и мы та самая группа. Все, что они прошли, со всеми змеями, скорпионами, чего там только нет. Истории без конца. И в результате этого входим в высший мир. И весь мир сегодня толкают туда, потому что нет выхода. Потому что хотим или нет, но мы все должны пройти через этот переход в высший мир. К концу исправления. А мы первые. Поэтому необходимо один раз это всегда понять, что мы находимся в борьбе между доброй и злой силами. И только в нашей методике такое. И, разумеется, от нас будут еще отпадать еще товарищи, потому что что делать? У них нет сил, как нет прилежания, как Бальсуал говорит о тех, которые поднимаются к чертогу царя и приходят к концу, но это те, у которых хватает терпения. Неважно, удается, не удается, я остаюсь. Почему? Потому что нет выхода, мне некуда убегать. Убежать и быть просто животным, этого я не могу себе позволить. Не могу себе это позволить. И так приходят. Но снова, может быть, нам нужно еще говорить о том, что человек — это центр, он центр у нас. И он вызывает с нашей правильной духовной работой воздействие на себя двух сил, двух противоположных сил. Злой силы своего злого начала. Это царь старый и глупый. Старый, потому что человек родился с ним и жил с ним в течение всех своих лет. И сейчас он притягивает на себя то, что называется высшим светом. И две эти власти... С одной стороны фараон, а с другой творец. Но Моше посередине, и он несчастный, не знает, что делать. Мы находимся в таком состоянии. Поэтому необходимо это хорошенько понять, не ждать ничего легкого. Но если ты знаешь, что ты находишься под воздействием двух сил, и как тебе между ними выбрать, все время выбирать среднюю линию, не пренебрегать злой силой. И также не устремляться просто так к доброй силе. Мы должны внутри себя выстроить правильное отношение к двум этим силам, потому что преимущество света есть тьмы. Мы не можем увидеть духовный мир без того, чтобы мы его основали на материальном мире. И поэтому свет и тьма, вот эта вот противоположность, это сопротивление должно быть на каждом этапе, в каждом свойстве, в каждом духовном чувстве. как в материальных чувствах. Зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, все эти чувства, они все работают над разностью, над дельтой между состоянием и состоянием. Если я что-то чувствую, то я чувствую две противоположности, и из них строится мое ощущение. Преимущество света и тьмы. Есть свет и есть тьма, и между ними я чувствую, что я нахожусь в какой-то действительности. Если была бы только тьма, я бы ничего не видел. Если бы был бы только свет, я бы тоже ничего не видел. И поэтому наша работа в любом состоянии, в любом месте, в любом ощущении, надо выстраивать себя правильным образом в средней линии. Когда я не выбрасываю свое желание получать, я его не разрушаю, я отношусь к нему как положено. Это называется, что я беру келим из Египта и основываю на них свой подход в раскрытии высшего мира. Если бы не было фараона, то не было бы и Творца. Потому что только в противоположности между ими двумя я начинаю различать, что это правая линия Творец, это левая линия фараон, а я между ними, и так я продолжаю путь. У меня есть тьма и свет, и в сочетании между ними я выстраиваю формы, которые называются рабочими буквами. И поэтому нам необходимо объяснять начинающим, которые приходят в наш кампус, ну, может быть, не в самый первый кампус, они не поднимают первый семестр, они еще не знают, что происходит, второй, третий, не знаю точно, но объяснять им, ну, таким легким образом, что наш путь, это мы изучаем, каким образом состоять из двух противоположных сил. И это учеба очень-очень важная, которой нет нигде, кроме науки Каббала. Есть вопросы?
Да. Константин из Новосибирска говорит, все-таки как достичь выхода из Египта и не убежать? Ведь растет все время отталкивание десятки, как удержаться?
Прежде всего, держаться за группу, держаться за нашу группу, держаться за меня. Самое главное, не отключаться от уроков. Ни разу у меня не было, чтобы я не пришел на урок с Рабашем. Я не помню. Ну, может быть, здесь было, когда я не приходил на уроки, я был болен. Ну, если я уезжаю, это понятно. Я не представляю себе, как может быть. И иногда я встаю и простите меня, но вы не знаете. И я надеюсь, что вы тоже узнаете, что такое иногда, что означает для каббалиста встать, как мы читаем об учениках Раби Шимона. Насколько это непросто. Ведь каббалист — это не тот, который находится в нирване. Те, которые сидят в Индии, там где-то в Гималаях, они чувствуют себя намного лучше. Потому что опускают их желание получать, и все. И этого достаточно для того, чтобы быть то, что называется, духовным. Но здесь, когда мы каждый раз себя строим из двух сил природы, то всегда тяжело. Нет выхода, но все время готовить себе поддержку. Поддержка — это все, что может помочь встать, прийти в группу. Ну, те, которые не приезжают в группу, так включить компьютер и привязать себя цепью к экрану и слушать урок, видеть урок ежедневно. Это прежде всего. Теперь, что еще? Писать. Я прежде всего записывал на магнитофон все, что говорил Рабаш. Кроме этого, у меня были тетради. Я могу вам показать. Как-то покажу вам. Тетради. Такие толстые, в которых я писал, писал, говорил, я записывал. Но ты же записываешь на магнитофон. Неважно, это магнитофон, а это я. И благодаря тому, что я записывал, я лучше запоминал, лучше понимал и мог прослушать, спросить. То, что говорят на уроке, записывайте. Делайте конспект. Конспект — это такая краткая запись, как студенты во время лекции. Как это называется на иврите? Итог — это итог. Когда я записываю то, что во время того, как говорят. Как это называется? Конспект? Конспект. Не концепт, конспект. Теперь, проверь это слово. Также проверь, как это на иврите. И еще... Ну, всякие вещи. Вечером, утром, товарищи, чтобы помогли, поддержали. Пишите, постарайтесь написать книгу, твит, в Фейсбуке что-то, пост какой-то. Это очень помогает. Давайте делать итог части урока. Занимайтесь распространением. Это вещь, которая наиболее эффективна для продвижения, для того, чтобы расти в духовном. Все? Есть вопрос. Дима из Канады говорит, вы здесь описали, что мы находимся между двумя силами природы, и это не для всех. Мы видим, что 90% оставляет.
Они оставляют не потому, что это не для всех. В наше время это практически для всех. Это потому, что мы недостаточно объясняем им понятным образом, что такой путь, и нет выбора, и давайте мы войдем в эту борьбу. И почувствуем здесь, насколько внутри нас это происходит, как театр между двумя силами, и что мы посередине между двумя этими силами. Давайте начнем играть в это. И так я как Моше, который находится между фараоном и Творцом, и я должен две эти силы правильно обработать внутри себя, и из этого я выстраиваю себя, нет выбора. Душу я выстраиваю, когда я соединяю в себе две силы, положительную и отрицательную, и каждый раз между ними строю среднюю линию, то есть такую связь, которая может существовать именно когда черная сила поддерживает белую, и обе они так сосуществуют, и я из этого выстраиваю знаки, формы работы алиф, бет и так далее. И в эти знаки я в них начинаю понимать духовную работу, писать, могу почувствовать их. Это становится моей жизнью. Но это все потому, что я не теряю себя. Я знаю, что я нахожусь в двух силах. Иногда больше сила правая, иногда больше сила левая. Я держу себя между ними. Вся наша работа — как можно больше удерживать себя посередине. Тогда ангел смерти становится святым ангелом, то есть поддерживает в достижении цели.
Но все равно он говорит, что 90% оставляют.
90% оставляют, я думаю, это так. 90% из них еще не готовы. Не готовы, слабы пока что. Не чувствуют, что им плохо в жизни, настолько, что они придут и начнут борьбу, чтобы достичь духовного. Часть из них еще не понимает, что духовный мир, мы создаем его с помощью этих двух сил. часть не их. Не получают достаточного объяснения об этом. Мы думаем, что то, что мы прочитали раз-два в статьях Балясулама и Рабаша в разных письмах, что человек это уже воспринимает, это находится в нем, он не воспринимает это, проходит мимо его уха. Нужно буквально пережевывать и давать ему это готовым, объяснять, что наша работа всегда состоит между двух сил, и мы должны двигаться между этими двумя силами посередине. Поэтому есть и подъемы, и падения. И то, что мы сходим либо в одну сторону, либо в другую, но мы отклоняемся туда-сюда. Но мы должны видеть себя продвигающими только в средней линии. Так мы строим нашу душу, это называется Адам, который содержит в себе две эти силы, и правильно их все время удерживает. Когда мы соберем эти обе силы, и это будет называться полным исправлением.
Сергей из Москвы спрашивает, какая поддержка на пути самая полезная, самая лучшая?
Группа, только группа. В группе есть силы, это как будильник, помогут тебе, довезут тебя до группы. Это механические силы этого мира, духовные силы, которые могут связать тебя с учебой, с продвижением. Это группа. Есть в ней духовная сила. Это единственное место в нашем мире, где есть там духовная сила, и она может повлиять на тебя и может увлечь тебя к цели.
Андрей из Украины спрашивает, можно ли читать книгу «Зор» как помощь?
Да, разумеется, да. При условии, что ты занят этим много времени. Книга «Зор» помогает, когда мы занимаемся ей много месяцев. Мы сейчас находимся уже в четвертой части «Зор», в четвертом томе. Читаем пятый том. Ну, мы читали первый том, это предисловие и так далее. Я думаю, что после того, как мы пройдем всю книгу «Зор», те, кто более-менее находится с нами вместе, они получат от этого духовный заряд, духовный багаж, хорошую поддержку. Я пока что готовлю, между прочим, готовлю продолжение «Зор». Это «Тикуней Зор», «Исправление Зор». Это будет еще где-то около двух томов. Может быть, один том. Посмотрим.
Мордехай из Израиля спрашивает, как человек знает, что он вышел из Египта?
Человек знает, что он вышел из Египта. Он просто знает это. Он чувствует то, что мы читали, что это произошло с ним. Что он выходит из-под власти своего эго, что он может работать с ним, находиться выше него. Допустим, это я наверху, и у меня есть сила быть над собой.
Константин из Новосибирска спрашивает, почему чем больше ты молишься за товарищей, ты чувствуешь, что они против тебя, и даже ты ненавидишь их?
Чтобы ты молился еще больше и связался с ними еще больше, да? Разумеется, так это.
Денис из Москвы спрашивает, Песах — это отяжеление сердца против объединения. Если человек находится в падении...
Песах — это не время против объединения. Песах символизирует нам исход из Египта, когда мы бежим от сил зла и прилепляем себя к силе добра.
Но возникает отяжеление сердца в это время.
Да, верно.
Когда человек находится в десятке и в падении, десятка, как правило, знает, как ему помочь. Но если вся группа находится в падении, как, скажем, Гвадалахара или другая группа, как помочь им? Спрашивает Денис.
Почему другие группы не бросаются на них? Все группы мира сейчас, сегодня, в течение дня, бросайтесь на группу Гвадалахары по телефону, в интернете, через разные смс, всеми способами, не давать им секунды отдыха. Буквально. Так вот. И так с каждой группой. Если мы чувствуем слабость в какой-то группе, вы не знаете, сколько вы выигрываете, если вы помогаете им. Это не вы помогаете им, это вы помогаете самим себе, потому что мы занимаемся отдачей. Да.
Василий из Казани спрашивает: вы сказали, что из-за методики приходит тяжесть, которая разрушает человека, семью. Почему? Почему семью? Как это связано?
Эгоистическое желание получать делает все, чтобы вывести человека из покоя, встряхнуть его, вывести его на путь отдачи, на духовный путь. И поэтому это происходит и в семье, и на работе, и в разной деятельности человека. Это может в чем-то отражаться на здоровье. Но, разумеется, это все от Творца, и это все для того, чтобы человек преодолел все эти вещи только через объединение в группе.
Эльдар из Волги спрашивает: как человеку прийти к окончательному решению, что он остаток всей своей жизни провести в группе на нашем пути? От чего зависит принятие такого решения?
Какое?
Приходить к окончательному решению остаток жизни провести в группе. Решил и все.
Пусть проверит, что происходит с остальными вещами. Когда я спросил Рабаша, как я знаю, что я нахожусь в правильном месте, он сказал: иди, проверь. Ну и все. Я не ходил, не пошел, не проверил, потому что я уже до этого был во многих местах и видел, что это все. У меня очень есть обостренное чувство на ложь, на то, что верят люди. Я никогда не верил самому человеку. Я верю только себе. Если я могу получить от кого-то и обработать внутри себя эти данные, и я вижу, это по моему мнению. Сказано, нет у судьи большего, чем видит его глаза. Так кто же этот судья, глаза которого видит? У меня есть глаза, да. Если глаза видят, называется моим судьей. Итак, я должен проверить. Поэтому не верить никому. Кроме того, логически нет ни одной методики, которая работает против природы человека. Она может облегчать природу, может быть, как-то, чтобы человек там где-то поднялся немножко над собой, чувствовал себя хорошо бы, никогда не чувствовал бы плохо. Методика, которая соединяет и добро, и зло, это наука Каббала.
Иру из Японии и Ганат из Казахстана спрашивают: как мировой кли притягивает свет, возвращающий к источнику в Песах, если у нас нет таких же действий, как в центре, эти все уборки и особая еда?
Прежде всего, это особая еда. Неважно, пусть ваш центр остается таким же, каким он был. Главное, что мы все вместе работаем для того, чтобы подняться над хамцом. Хамец — это наше злое начало, наше эго. Когда мы поднимаемся над ним полностью, отрываемся от него, от этого нашего эгоистического желания, это называется, что мы находимся на неделе Пейсаха. Потом мы должны начать работать с ним, потому что мы хотим продвигаться. Но сейчас пока что только оторваться от него. Ты нашел что-то?
Есть что-то по поводу того, что мы говорили насчет терпения и на пути?
Да-да.
из второго тома Рабаша, есть такая статья, которая называется «Что-то означает, что он ест плоды в этом мире, а получает за это в будущем мире». В то время, когда человек видит, что тяжело ему достичь желаемого, он убегает от работы. И он говорит: «Я верю, что есть такие люди, которые удостоились, Творец дал им желание отдавать, и это потому, что они более подготовлены к этой работе. Но такие люди, как я, у которых такие плохие качества, такие большие изъяны, нет никакого шанса мне достичь этого». И поэтому он убегает от этого и становится, как все, как большинство, работает внешне. Но если только те люди, которые понимают, что им некуда убежать, у них нет выбора, ни от чего они не получат никакого удовлетворения, они не уходят от работы. И несмотря на то, что у них есть падение и подъемы, они не отчаиваются. Это то, что написано, что когда вскричали от тяжелой работы, то есть вскричали от того, что они не продвигаются в работе Творца, чтобы они могли получать ради отдачи, чтобы дать наслаждение Творцу, и только тогда они удостоились выхода из Египта. И это называется выход из желания получать и вход в работу на отдачу.
Мы говорили уже много раз, и вы слышали, что духовный мир — это мир отдачи. Мы должны достичь свойства отдачи. Свойством отдачи называется, что то, что происходит со мной, я не беру в расчет вообще. И я думаю только о том, что вне меня. Ближний, будущий мир, Творец. Так как может быть, что если дают мне какие-то условия, в сущности, помогают отягощениями сердца, чтобы я поднялся над этим и достиг бы духовного, как это может быть, что это выбрасывает меня с пути? Это условия, что помогают мне, я вижу в различных этих отягощениях, которые приходят ко мне, разные проблемы, которые пробуждаются, я вижу в этом как будто бы преграду, препятствие. Это не препятствие, это трамплин в будущий мир. Я просто забываю о методике, что она работает таким образом. И поэтому мой подход вдруг становится материальным, эгоистическим. Почему мне плохо? Почему Каббала тут не благоволит, не потворствует, не приводит меня к хорошему, к добру? Что значит добро? Добро — это уже другое, это любовь к ближнему и отдача. Не эгоистическое вот добро, чтобы мне было хорошо так. Поэтому мы не должны забывать о ценностях этого мира меркантильного и мира высшего, духовного. Поэтому отношение должно измениться. Насколько больше отягощение сердца — признак того, что я продвигаюсь. Есть только некая граница, и эта граница нелегкая. Эта граница — это 10 ударов, 10 казней, которые проходят по нашему эго, по нашему фараону. И мы именно с помощью этих ударов отрываемся от эго и убегаем, выходим на следующую ступень, в будущий мир. Поэтому смотреть на эти вещи творчески, как мастер, как человек искусства. Так я выстраиваю ступени. Я понимаю, что это не просто, когда это переходит на чувства, разум уже не работает. Но до этого удара и после того, чтобы мы знали, как формировать себя. Баля Сулам объясняет это в предисловии к учению 10 сферот, что оманут, искусство, и эмуна, вера, они связаны, два этих понятия, Если мы правильно относимся к нашей работе, как мастер, который ваяет, выстраивает свою душу из двух сил, желание получать, намерение ради отдачи. Таким образом, если мы создаем себя в духовном, себя, это уже называется душу, мы создаем ее именно из двух противоположных сил, как средняя линия, как мы и говорили прежде. Поэтому общая сила Египта, общая сила души, это называется сила веры, то есть сила отдачи. И поэтому в этой силе веры, насколько мы создадим его над силой получения, над злым началом, над эго, мы начнем ощущать, насколько наше эго помогает нам, потому что это основа, над которой мы можем, напротив ей, мы начинаем выстраивать силу отдачи. И тогда получается сила получения внутри, сила отдачи над ней. И так мы выстраиваем душу. Все в наших руках. Только терпение. Да.
Франциско Мичеле спрашивает, сколько раз мы оставляем Египет?
Один раз. Один раз. Падение и подъемы, он, может быть, думает, что это пока что не Египет. Египет оставляют, когда действительно мы не знаем, когда. Это на самом деле 49 ворот нечистоты. Это не можем сказать, о, это сейчас. Чтобы сказать сейчас, ты должен видеть все. Тогда ты можешь сказать, в каком состоянии ты находишься. Сейчас я подошел к концу. Нет, невозможно. Мы в духовном нельзя сказать даже за секунду, как что-то происходит с нами, что это произойдет. Да.
Мы перейдем читать 14-е письмо. 57-я страница в пасхальной брошюре, 14-е письмо Бааля Сулама, часть ее. Мы прочитаем часть 14-го письма на 57-й странице пасхальной. Написано, пойдем к фараону, и это шхина, душа, которая раскрывается, как написано, и растрепала волосы на голове у женщины. То есть что это означает? В Зоре написано, что сыны Израиля думали, что их изнуряют тяжелой работой в изгнании, и вся эта тяжелая работа была для того, чтобы они раскрыли, что нет другой силы в мире, что только он, а не посланник, потому что нет никакой силы, кроме него. То, что они ощутили, это было свет освобождения, как написано в пасхальной Агаде. Это то, что дал Творец Моше, говоря, пойдем к фараону, то есть отдели истину, что весь поход к царю египетскому только ради свойства Паро, фараон, чтобы раскрыть святую шхину. И это то, что он сказал. «Ибо я ожесточил сердце его ради этих моих знамений внутри него, ибо в духовном нет букв, как я уже давно подробно объяснил». И все порождение в духовном опирается на буквы, взятые из материальных свойств этого мира, что называется «и творит тьму». И нет здесь никакой добавки и обновление, а лишь сотворение тьмы, которое представляет собой систему, пригодную для раскрытия света, что хорош он. Получается, что именно сам Творец ожесточил сердце его. И зачем это? Ибо в буквах нуждаюсь я. И это, о чем говорится, ради этих знамений моих, букв, дабы рассказал ты, и познайте, что я Бог. Объяснение. После того, как получите вы буквы, знамения, то есть после того, как поймете, что это я давал и труждал вас, как сказано, не отклоняйтесь, идя за Творцом, ибо будете вы как следует реализовывать мои ахараим во имя меня, и тогда сделает свет свое дело и наполнит буквы и обратятся качества, став сферот. Ибо до наполнения называются качествами, а наполняясь во благо, называется сферот, светящийся, который светит вечно, от одного края мира до другого. И это называется «дабы рассказал ты». И все это мне нужно для того, чтобы в конце, то есть «и познайте, что я Творец, а не посланник». И это называется «пятидесятые врата», «нун», которые могут раскрыться только если им предшествует 49 ликов чистых и нечистых, один против другого, в которых праведник падает, значение буквы 49, перед грешником. Вопросы.
Что бы вы хотели знать из этого? Что я это не посланец?
Нет, но есть несколько вещей тут.
Какие?
Может, прочитаем еще раз? Или вопросы?
Если нет вопросов, перейдем дальше.
Есть несколько общих вопросов.
Пожалуйста.
Спрашивает Йосеф из Хадера. Почему говорят, что все должны стать как Моше?
Потому что это действительно ступень, которую все должны пройти на пути к полному исправлению. Но каждый на своем уровне, как Моше. То есть каждый должен привести свой мир, потому что человек — это маленький мир, силой веры, силой бины, на уровень бины, и затем уже подняться к Кетеру.
Ильдар из Волги спрашивает, что означает египетские казни? Это удары по единству в группе или это внешне жизненные удары?
Нет, египетские казни — это внутренние удары против объединения и против Творца. Кто такой Творец, чтобы я слушал его? Зачем вам эта работа? И кто Творец, чтобы я слушал его? Две эти формы.
Товарищ из Чили спрашивает, выход из Египта — это означает внутреннее изменение моего постижения реальности или то, что я должен выйти вместе со своей десяткой?
Нет, это все-таки сам человек, но потому что то, что я вижу десятку, это тоже рисуется во мне. Это не то, что она так выглядит или она существует. Это все иллюзия, это весь мир, который я чувствую сейчас, он находится во мне, в моем восприятии, в моем сознании. Это не то, что он существует даже. Если я это чувствую, то это все в моих органах чувств, и поэтому и десятка, только десятка, когда я отношусь к ней как к духовной десятке, она становится моделью десяти сферот моей души.
Эли из Квинса спрашивает, в чем разница между влиянием окружающего света до и после Махсома?
Орма Киев, окружающий свет до Махсома, дает нам пробуждение, поддержку, помощь, подталкивает к переходу Махсома. Поддерживает нас, помогает нам, но неявным образом. А после Махсома он действует частично, часть действует явным образом, а часть нет. Таким образом, как он действует явным образом, мы начинаем работать с ним. Это сила, которую мы получаем свыше, в более высшем парцуфе, и, соответственно, с этим продвигаемся, то есть работаем со святами.
Сергей из Минска спрашивает, события, которые происходят в мире, как было в России и в других местах, это значит, что мы недостаточно работаем в группе?
И это тоже. Но ты не можешь сказать, что почему это произошло. Скажем, в России там произошел этот страшный пожар. Почему это происходит именно там, именно в этом месте, именно в таком виде, в таком проявлении, как это все произошло. Но мы все-таки должны понять, что если мы соединяемся больше, и предстаем пред миром как группа, которая объединяет, которая хочет, чтобы все объединились, мы этим уничтожаем все эти страшные страдания, которые должны раскрыться. Нет большего лекарства для мира, и мы видим, как день ото дня мир идет обратным путем. Я говорил много об этом в последние годы, и сейчас мы видим, насколько это быстро реализуется, и это может привести к катастрофе. Да. Мы сейчас уже подходит к концу вторая часть. Может быть, послушаем песни. Итак, песни. Let your heart listen, shoulder to shoulder, you won't be alone. Love is around, the deepest ocean, together we're drawn in, I won't let go. Part of you. This is what their life should be. Learning to unite, living in the light. We'll win this fight, and everything's gonna be alright. Learning to unite. Learning to unite, living in the light. We'll win this fight.
Together, together as one.